Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и почти 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках дневного эфира будем обсуждать законопроект о запрете анонимайзеров. И с нами сегодня в студии руководитель аналитического центра компании «Закурион» Владимир Ульянов. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Ну и к нам должен еще присоединиться интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. С ним на связь мы выйдем чуть позже по скайпу. Ну а сейчас пока начнем обсуждать, что же конкретно предлагают депутаты. Вы, Владимир, успели познакомиться с тем, что депутаты хотят сделать?
Да, вкратце я посмотрел законопроект. Достаточно интересные вещи предлагаются.
Вот как-то интересные так. В каком смысле сейчас, подождите?
Интересные прежде всего для владельцев поисковых систем, потому что именно на них, так или иначе, ну, основная нагрузка, выпадет нагрузка в том смысле, что штрафные санкции. Вот если как будет нарушение, там действительно предусмотрены достаточно серьезные ответственность, то есть в деньгах это до 700 тысяч рублей. Понятно, что по каждому такому случаю это может солидная сумма может набежать.
Это их будут штрафовать за то, что они не блокируют доступ к информации вот по анонимайзерам, по VPN-ам, по всему остальному, я правильно понимаю?
Совершенно верно, да.
Давайте разбираться. Если вот этот законопроект будет принят в первом, втором, третьем чтении, если это этот закон уже станет законом для нас всех, то что тогда произойдет с нашим интернетом?
В принципе, с интернетом ничего не произойдет. Интернет как работал, он и будет продолжать работать.
Уже хорошо, ладно, ставим плюсик. Интернет работать будет дальше. Что касается доступа к информации?
Ну, смотрите, доступ к информации, и, опять же, почему вот весь этот законопроект, откуда он возник, надо, наверное, посмотреть немножко раньше, как это все дело развивалось. И доступ к информации, он, опять же, ограничивается не просто доступ к информации, какой-то обычной информации, а доступ вот, к конкретной информации, которую, в принципе, наверное, действительно доступ не очень желательно давать, особенно определенным категориям пользователей, таким как дети. Опять же, если мы говорим о категории определенной информации...
Секунду, когда мы разбираем на категории... Категории граждан Российской Федерации – это одна история, а здесь же речь идет о запрете доступа к определенной информации для всех граждан Российской Федерации, если я правильно понимаю.
Совершенно верно. И опять же, для всех категорий граждан есть такая информация, которая касается там, суицида или каких-то экстремистских вещей, возможно, такую информацию стоит ограничить. Собственно, законопроект об этом, закон такой уже был принят, и сейчас стоит вопрос об исполнении этого закона. Потому что, да, с одной стороны, закон есть, и он как-то исполняется. С другой стороны, опять же, существует миллион методов обхода вот этих блокировок, которые сейчас существуют, и люди так или иначе доступ к информации получают.
Так вот, когда все принимались вот эти ограничительные законы, говорили изначально, ребят, это бесполезно по той простой причине, что интернет такая штука, там всегда есть возможность обойти те препятствия, которые вы устанавливаете на пути к этой информации. Сейчас пытаются установить препятствия на пути вот этих обходов. Но я так понимаю, что все обходные пути все равно невозможно заблокировать.
Невозможно заблокировать. Ну, просто вот сама сущность и сама структура строения, архитектура интернета, она предполагает, что возможность доступа к информации будет. Другое дело, что обход вот этих блокировок, он становится все более сложным. И если сейчас буквально любой пользователь в 2-3 клика может установить специальную программу, плагин или что-то еще и получить доступ к информации, то с выполнением вот этого нового законопроекта, его исполнения, опять же, не совсем понятно в окончательной редакции, каким он будет, что это будет за блокировки, наверняка будут определенные дополнительные меры приниматься. Поэтому в итоге как бы все это направлено на то, чтобы затруднить доступ вот именно широкой публике к информации.
Давайте тренироваться на котиках, мы как-то привыкли. Если я хочу, например, я какой-нибудь чиновник или я человек, который печется о нравственном здоровье граждан Российской Федерации и хочу заблокировать доступ к информации о котиках вообще для граждан Российской Федерации. Сейчас я как поступаю? Блокирую доступ к тем сайтам, которые распространяют информацию о котиках. Но несознательные граждане продолжают обходить все мои препоны, преграды, используя те самые анонимайзеры. То есть, когда он входит в интернет, какой-нибудь HideMe или кто-то еще из анонимайзеров, и с их помощью просто вбивает там сайт котики там .ru, предположим, или .com, и залезает на этот сайт. Да? После того, как этот закон будет принят, просто так найти хайд какой-нибудь уже не получится у меня, правильно понимаю?
скорее всего, получится. Опять же, надо понимать, что, да, вам не, сложнее будет найти, во-первых, сайт, а во-вторых, котиков. Вы не всякий сайт с котиками уже сможете открыть. Но, в принципе, сайтов о котиках и об экстремизме, о каких-то других вещах, их столько много, что заблокировать все не получится. Опять же, это еще одна проблема, которую предстоит решить, ну, законодателям или кому-то еще.
Если бы вам поручили заняться вплотную котиками, угу, и сказали, вот, Владимир, на вас вся надежда. Вы человек технически грамотный, и поэтому помогите нам ограничить доступ к информации о котиках для всех граждан Российской Федерации. Вы взялись за это дело или нет?
Нет, не взялся, и даже объясню, почему. Прежде всего, с технической точки зрения, эта идея, ну, не сказать, что гиблая, но такая довольно сомнительная. В конце концов, опять же, вот все эти технологии блокировки, антиблокировки, это только всего лишь инструмент. А инструменты можно использовать по-разному. Вот те же самые, там, не знаю, молотки, гвозди, клещи. В конце концов, вот можно издать закон, по которому запретить разбивать людям носы с помощью футбольного мяча. Но это не значит, что ребята там или девчата во дворе, они станут играть более аккуратно. Да, мы такой закон можем издать, а каким образом технически это проверять, ну, как бы не очевидно. Опять же, мы не будем в каждом дворе ставить какого-то ментора, который смотрит, как ребята играют в футбол, и следит, чтобы мяч никому не попал в лицо, не разбил нос.
То есть к вам бы депутат Госдумы от «Справедливой России» там, или еще какой-то обратился бы и сказали, нет, я не могу вам помочь, поэтому, простите, я не возьмусь блокировать доступ к тем ресурсам, которые вы хотите. Правильно понимаю вас?
Безусловно, вот каждое предложение нужно обсуждать и по каждому конкретному случаю смотреть, какие есть возможности. Может быть, если не заблокировать весь интернет, какие-то альтернативные пути решения найти, ну, можно посидеть, подумать, но вот так вот навскидку брать и блокировать весь интернет, эта идея бесперспективная.
Хорошо, к чему приведет, я просто пытаюсь рассмотреть сейчас оборотную сторону медали, к чему приведет реализация этого законопроекта? Вы сказали, что с одной стороны это ограничит доступ к определенной информации, предположим, экстремистского содержания или котиков. А с другой стороны, это осложнит работу вам, например, как человек, который занимается вот информационными ресурсами, информационной безопасностью, или нет?
Ну, в принципе, любой новый законопроект, он усложняет работу тех людей, которые работают в отрасли. Это касается, в принципе, любого законопроекта в любой отрасли, или в банках, или в информационных технологиях в области безопасности. Поэтому так или иначе, да, определенные сложности возникают. Но в целом, как бы, я не вижу ничего такого, из-за чего стоит вот сейчас, там, не знаю, всем бежать, посыпать голову пеплом и кричать, что все, мы все погибнем, вот что-то страшное. Нет, ничего подобного, обычные рабочие моменты.
Я напомню, с нами сегодня Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании «Закурион», и сейчас к нам присоединяется интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий Николаевич, вы нас слышите?
Да, слышу прекрасно. Добрый день.
Да, добрый день. Я напомню, Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, и я обратил внимание, что вы уже довольно резкие комментарии по поводу законопроекта, предложенного депутатами Госдумы. Ну как, резкие высказывания уже с вашей стороны прозвучали. Чем вы так недовольны?
Я очень сильно недоволен, потому что этот законопроект уже начинает регулировать фактически математику, программное обеспечение и контролировать, что установлено у конкретного пользователя в нашей стране, у гражданина, на его мобильном устройстве, на его персональном компьютере. И предлагается ввести штрафы и для граждан, и для операторов связи за использование какого-то класса программных продуктов. Ну, то есть фактически этот закон ставит под запрет некоторый раздел математики, именно математики, потому что VPN и прокси и все остальные сервисы являются чисто математическими функциями.
Иными словами, если я устанавливаю у себя на мобильном телефоне какой-то VPN, то я уже должен быть оштрафован по закону, который сейчас обсуждается.
Ну, не совсем так. Предполагается, что если это будет публичный VPN, но каким образом отделить VPN рабочий от VPN публичного, и что есть такое VPN, как бы, который не работает с властями Российской Федерации, это крайне утопительная идея. Но фактически, да, по умолчанию вы будете приравнены к преступнику.
Дмитрий Николаевич, все-таки, например, депутаты Государственной Думы, я предполагаю, они с благой идеей выходят, но, по крайней мере, хотят ограничить доступ к какой-то информации экстремистского содержания, потому что проблема набирает как-то вес, все больше и больше становится экстремистских ресурсов, и депутаты очень этим озабочены. Вы могли бы им помочь?
Нет, я им помочь не могу, потому что они совершенно не с той стороны подходят к процессу. Закон не нарушает, не существует возможность борьбы с последствиями. Любой запрет к сайту, любая информация – это последствия. Бороться надо с первоисточником. Первоисточник – это всегда люди, которые генерят противоправный контент. И, соответственно, именно с этим нужно бороться. А доступ к информации – это святая возможность каждого человека получать ее, искать, находить. И я еще не знаю ни одного случая, чтобы информация человеку вредила, какой бы она ни была. Ну, поэтому депутаты борются совсем не с тем. Я не верю, что это благие намерения. И, на мой взгляд, нужно, наоборот, уже перейти этот Рубикон и нормально относиться к тому, что допустить любую информацию, любое нахождение информации. Но если противоправный контент к чему-то призывает, что-то заставляет принять, то нужно найти тех злоумышленников, преступников и наказать их, которые создают этот контент, а не заставлять людей не пользоваться им. Это вот нонсенс вообще абсолютный. И он уже своего апогея достиг, когда блокировки в России накладываются на сами блокировки. То есть уже пошла полная рекурсия. И с этим уже невозможно ничего сделать. Рано или поздно весь интернет у нас превратится в какую-то груду проводов, ненужно лежащую в колодцах МГТС.
Но, насколько я понимаю, депутаты озабочены тем, что не всех граждан, которые распространяют этот противоправный контент, имеется у них возможность привлечь к ответственности, потому что зачастую это приходит откуда-то из-за рубежа. Как с этим? Что с этим делать?
Если это приходит откуда-то из-за рубежа, то этот контент должен быть ликвидирован на международном уровне. И правоохранительные органы, и другие спецслужбы должны коммуницировать с такими же службами в других странах для того, чтобы найти и наказать преступника. Ровно точно так же, как по линии Интерпола запрашивается арест или поимка какого-либо насильника, убийцы или вообще преступника, грабителя. Здесь нет никакой разницы.
Как бы да, но как бы нет. По одной простой причине, что где-то одни и те же организации считаются экстремистскими и террористическими, в другой стране с этим существованием этих организаций мирится. Такова мировая политика. Поэтому идея ваша понятна, но она нереализуема. Как с этим быть?
Она реализуемая. Это вопрос договорных отношений. Если человек нарушил закон в какой-либо стране, то он может быть наказан. А если вы хотите наказывать просто за информацию, то это, конечно, недопустимо в наше время. Вопрос наказания за информацию, он возможен только в странах, которые базируют свое законодательство на каких-то догматах, на религиозных аспектах. Но это точно не путь России, согласитесь с этим. Если мы будем делать и поступать так, то мы приведем страну к деградации, к отсталости, фактически к ограничению знания людей и к уменьшению, как ни странно, а вернее это вообще закономерно, уровня жизни. Потому что только свободные люди могут создавать новые сервисы и улучшать качество жизни. Ну и бизнес, естественно, будет страдать и останавливаться. И наиболее светлые мозги будут выдавливаться за территорию Российской Федерации. Если депутаты к этому хотят прийти, то, конечно, такие законы должны появляться в нашей стране.
Если бы с нами сейчас был депутат Государственной Думы, который вышел с этой инициативой, он бы вам, Дмитрий Николаевич, сказал следующее. А как же детская порнография? А как же ролики с отрезанием голов?
Да. Это мировое преступление. Детскую порнографию кто-то снимает. И это преступление. И нужно найти этого преступника и посадить его в тюрьму. И если вы по детской порнографии ищете именно того, кто создает контент, то и Соединенные Штаты, и европейские государства, все помогут вам в поимке и в привлечении к ответственности этих нарушителей закона и порядка. Понимаете, в чем дело? Но это не вопрос борьбы с последствиями.
Но тогда по вашей картине мира получается, что с этими роликами, которые уже залиты в сеть, ничего делать не нужно, потому что каждый гражданин имеет право доступа к любой информации, свободный доступ.
Совершенно верно. Однако вы опять здесь передергиваете, потому что тот, кто дистрибутирует контент, другими словами, тот, кто позволяет распространять этот контент среди населения, он тоже нарушитель. А это конкретные организации, опять конкретные люди. И нахождение их приведет к тому, что будет ликвидирован ресурс как таковой, на котором находятся эти ролики и распространяются. А блокировать доступ к этим ресурсам, вот это вот вообще сюрреалистичная история. Вы просто перекладываете ответственность непосредственно на людей и начинаете регулировать отношений людей к этой информации. Это неверные подходы.
Иными словами, нужно бороться с причиной, но не со следствием.
Так, совершенно верно.
Много ли у вас сторонников, ну, хотя бы во властных коридорах?
Я затрудняюсь ответить, много ли у меня сторонников, но с кем я общаюсь по жизни, в моем окружении не встречаются люди, которые не разделяют мою точку зрения и не убеждены в том, что поступать нужно так, как мы с вами сейчас обсуждаем.
Я имею в виду контакт с представителями власти. У вас же наверняка тоже есть, неспроста же вы интернет-омбудсмен.
Да, конечно, есть, но я бы не хотел сейчас распространяться на эту тему. Большое количество людей, работающих во власти, которые недовольны и с удивлением обнаруживают такого рода законодательные инициативы.
А почему нет просто альтернативных инициатив? Почему они молчат? Почему они не высказываются за свободный доступ к информации?
Ну, потому что это, наверное, не совсем их должностные обязанности, начнем с этого, а их задача в большей степени исполнять то, что уже придумано. А тренды, которые сегодня существуют, они продиктованы, наверное, желанием депутатов попасть в какие-то ожидания и регулировать это так, как они себе представляют. А они, конечно же, заблуждаются, они далеки от того понимания цифрового общества, каким должна являться и наша страна, и мир в целом, и куда мы должны перейти. Поэтому здесь можно порекомендовать просто либо немножечко потерпеть нам всем, либо вот принимать какие-то активные действия, активное участие в том, чтобы изменить мир в нормальную сторону и сделать его естественным.
Если говорить о международном, о мировом векторе, насколько я понимаю, под разными соусами, но аналогичные правила и законы принимаются не только в Российской Федерации. Если взять авторское право, то ответственность существует для пользователей в различных странах мира. И я так понимаю, что ограничение информации, ну, это тоже приветствуется в различных странах. Разве нет? Дмитрий. Да, Дмитрий, вы с нами?
Да.
Так вот, международный опыт, хоть где-то вот той концепции, которой вы придерживаетесь, следует или нет?
Ну, конечно. Даже опыт европейских государств, которые также пытались переложить ответственность на пользователей, они отошли от этого. Эти вопросы, конечно же, обсуждаются, и истина рождается в дискуссии. Это абсолютно нормальное явление. И то, что у нас существуют люди, которые вот думают так, как думают, и предлагают такие законопроекты, все-таки вначале нужно обсуждать это, и обсуждать на техническом уровне, на социальном уровне, оценивать, к чему это приведет, будут ли результаты достигнуты, которые декларируются, а не просто так вносить в Госдуму закон, который кто-то где-то придумал, и он не прошел никаких общественных прений, он не прошел никакого столкновения различных точек зрения. А в Европе существуют, я повторюсь, примеры, когда хотели или пытались вводить аналогичные вещи, и они приводили к социальным всплескам, потом зарекомендовали себя абсолютно несостоятельными, были отменены. В некоторых странах обсуждались и на корню были пресечены, как попрание прав человека. Но это различные абсолютно истории, и они уже мир проходил это все. Это уже существует опыт, на который можно посмотреть и найти различные вариации, которые происходили в жизни.
У меня последнее уточнение. В ваших комментариях я заметил, что вы говорите о том, что этот законопроект угрожает той самой цифровой экономике, о которой рассуждал президент на Петербургском международном экономическом форуме. Как этот законопроект угрожает той самой цифровой экономике?
Да, очень просто. Базовый элемент цифровой экономики – это шифрование информации, безопасность хранения и передачи этой информации. В данном случае этот закон ставит под сомнение сам факт фундаментальной ценности цифрового общества, потому что подрывается и доверие, и подрывается возможность без посредника передавать информацию. А цифровое общество подразумевает сокращение и уход из жизни посредников, которые существуют между хозяйствующими субъектами или гражданами, причем гражданами любых стран. И структура общества видоизменяется при цифровой трансформации. А, соответственно, в данном случае мы фактически аннулируем это, предлагая убрать все замки, убрать там все шторки на окнах и сделать вообще абсолютно все прозрачно. Но так не бывает. Злоумышленники спокойно могут этим воспользоваться. И за один день после начала существования этого закона можно опустошить все банковские счета, можно украсть огромное количество коммерческой информации, и урон он станет просто непоправимым. Мы скатимся в какое-то такое средневековье, и уровень доверия со стороны граждан к цифре, именно к цифре, он будет просто подорван. Ну, здесь не понимать этого, на мой взгляд, крайне-крайне странно.
Спасибо. Это был интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. С нами по скайпу, но с нами остается еще Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании «Закурион». Владимир, ваш комментарий.
Но мне кажется, картина, которую нарисовал Дмитрий, она немножко вот угрожающая, что ли. И вот эти последние слова про то, что в случае принятия закона может вообще там вся цифровая отрасль погибнуть, оно немножко преувеличено. Но в целом действительно ситуация такова, что вот эти излишние нормативные регулирования, он действительно может определенные сложности для компании создать.
Просто Дмитрий обращает внимание на то, что здесь такое шаг за шагом, но наши законотворцы движутся именно в направлении ограничений. С одной стороны, мы нуждаемся в распространении информации, если мы говорим о цифровой экономике. С другой стороны, этих ограничений становится все больше, больше и больше. Именно на это он обращает внимание. Вы пока в этом угрозу не видите. А когда вы ее заметите? Когда это будет по-настоящему ударом, ну, по крайней мере, для вас?
Ну, собственно, так и есть, и, в принципе, информации становится все больше и больше, поэтому вопрос, касающийся фильтрации информации, отделения там полезной от неполезной и действительно потенциально угрожающей каким-то отдельным гражданам или компаниям, в перспективе, в принципе, такая задача действительно, наверное, должна стоять и на уровне государства решаться. Другое дело, насколько серьезными должны быть эти ограничения, с одной стороны, и с другой стороны, опять же, то, что касается технологий, вот все эти ограничения не должны затрагивать технологии. Потому что, действительно, как? Если мы убираем технологии, то фактически мы убираем новые возможности. Новые возможности, и в конце концов, действительно, можно скатиться в каменный век, так и есть.
Ну, запреты и обхождение запретов – это в любом случае технологии. Поэтому если нет возможности что-то просто взять и изъять, берут и запрещают. Именно поэтому речь идет о технологии, о запрете определенных технологий. VPN – то же самое.
Это невозможно. Эта технология – одна из базовых технологий, которая используется в коммерческом секторе, которая используется в интернете. Если мы возьмем и уберем VPN, мы убираем ну, целый класс не только программ, но и всего, что с ними связано. Фактически на VPN, на шифрование завязано ну, большинство процессов, которые есть в интернете по обмену информацией. Поэтому мы не можем их просто исключить. Поэтому мы вынуждены опять какой-то компромисс найти. И, в принципе, как бы информационная безопасность, она всегда – это какой-то поиск компромисса между удобством доступа к информации и ее защищенностью. Вот тут примерно та же самая ситуация. Получается, что мы ищем компромисс. И вот эти запрещающие меры, они очень часто, особенно вот в первых редакциях, вот эти законопроекты, они слишком жесткие, слишком серьезные. Бывает, что наоборот, слишком мягкие, и спустя какое-то время мы понимаем, что они просто не работают. И вот этот законопроект, закон, который был принят, его
закон еще не принят. Подождите, пока не
торопимся. Ну, на примере каких-то других, которые вот уже были ранее анонсированы, были ранее приняты.
Но что касается этого законопроекта, вы его можете определить как компромиссный?
Нет, не могу.
Ну, то есть это вот как раз попытка в том числе бороться с технологией?
Да, а компромисс будет найден позже. Опять же,
если... как он может выглядеть? Просто вот тоже обрисуйте пример.
Если бы у меня был готовый ответ на этот вопрос, наверное, я вышел бы на тех людей, на депутатов Госдумы, которые вышли с этим законопроектом.
Я попытаюсь упростить, если позволите. Тогда вы предложили бы депутатам Государственной Думы разделить VPN на хороший и плохой и бороться с плохим VPN, но не запрещать всю технологию, если вот на конкретном примере разбирать?
Практически это невозможно. Это задача более сложная, чем просто отделить хорошую информацию от плохой. То есть, условно говоря, у нас есть плохие котики, есть хорошие котики. Вот это уже задача нетривиальная. И сосредоточиться нужно именно на решении вот этой задачи, отделить хорошую информацию от плохую. Но опять же, тут возникает вопрос этический. Что считать плохой информацией? Кто-то скажет, эта информация плохая, мне этот котик не нравится. А другой скажет, да, это прекрасный котик, он самый лучший, самый красивый. То есть, вот какой-то субъективизм. И, конечно же, обществу приходится искать какой-то компромисс. Каким именно он должен быть, этот компромисс, ну, не знаю, мне сложно рассуждать. Но в любом случае это не должно быть такое, что мы запрещаем всех котиков и вообще там возможность...
Вы, Владимир, как и Дмитрий Мариничев, который был у нас в эфире, как и депутаты Государственной Думы, которые предлагают этот законопроект, тоже гражданин Российской Федерации. И вот рассуждение, логика, чья вам ближе, Дмитрия Мариничева или депутатов Государственной Думы? Вы же... тоже наверняка вот в этом информационном пространстве не всем довольны. Тоже наверняка на что-то хотите закрыть глаза, на какой-то там ужас, кошмар, на каких-то котиков определенных. Так чья логика ближе? Абсолютный доступ к любой информации по Дмитрию Мариничеву или все-таки преграды, препоны, как у депутатов Государственной Думы?
Но не существует вот этого, опять же, абсолютного доступа. В целом позиция Дмитрия мне ближе, да, с одной стороны. С другой стороны, опять же, как родитель, ответственный родитель, у которого есть дети, которые могут получать доступ к информации, которую мне не хотелось бы, чтобы они получали. Я вынужден на своем каком-то мелком локальном уровне, на уровне государства, на уровне своей семьи решать вот эту проблему, и так или иначе я ее решаю. Поэтому и на уровне государства приходится вот искать какой-то компромисс.
С нами сегодня был Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании «Закурион». Спасибо большое, Владимир. Приходите еще.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. «Коммерсант» узнал о массовом переходе российских пилотов на работу за границу. За последние 2.5 года на работу в другие страны уехали несколько сотен российских пилотов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. По данным издания, в зарубежной компании уже перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов. Еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства. Причины отъезда пилотов на работу за границу. Источники издания в отрасли в Минтрансе назвали высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля, а также лучшие условия труда в зарубежных авиакомпаниях. Большинство пилотов переходят на работу в азиатские авиакомпании, в частности, в Китай и Корею. Утечка кадров, по данным издания, затронула, в частности, S7, уральские авиалинии, Волга-Днепр и Вим-Авиа. По словам одного из собеседников, уход из Вим-Авиа сразу 12 командиров воздушных судов мог стать одной из причин масштабного сбоя в расписании полетов этой авиакомпании в конце мая, начале июня. В Вим-Авиа подтвердили, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам, не став уточнять число сменивших работу. При этом в самой авиакомпании заявили, что решение проблемы утечки кадров нужно поднять с отраслевого до государственного уровня. О дефиците командиров воздушных судов в кулуарах Петербургского экономического форума говорил и гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев. Пилоты, по его словам, гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше. В Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что проблема гораздо меньшего масштаба. Предложения для предотвращения ухода пилотов уже обсуждаются с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, заявили представители ведомства, и скоро будут представлены на общественное обсуждение. Основная причина оттока, по мнению Вим-Авиа, имеет экономический характер. В странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев. Лояльная система валидации летного состава и рекрутинговые агентства подбирают кадры в России и других странах. Российские авиакомпании летом 2014 года добились права принимать на работу иностранных пилотов. Авиакомпании обосновывали необходимость снятия запрета на прием на работу пилотов-иностранцев нехваткой российских кадров в условиях растущих объемов перевозок. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Сейчас нам нужны будут представители авиационной отрасли. Обращаюсь к нашей аудитории. Также можно писать комментарии. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и телеграм говорит МСК-бот. Есть ли среди наших слушателей сейчас, в эти секунды, пилоты, которые, возможно, нас слушают, представители авиационных компаний, что можно сделать в этой сфере для наших пилотов, чтобы они оставались в Российской Федерации? И действительно ли проблема имеет те масштабы, которые описывает «Коммерсант»? Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Напомню, это тема, а именно проблема Вим-Авиа и, соответственно, возможный удар, который будет нанесен по туристической отрасли в Российской Федерации, обсуждалась накануне в рамках информационного канала. Тогда тоже упоминали о проблеме оттока кадров из российских авиакомпаний, но, правда, не подчеркивали, что эта проблема приобрела какие-то катастрофические масштабы. Сейчас «Коммерсант» акцентирует внимание именно на этом. Еще накануне говорилось о том, что главная причина в том, что Вим-Авиа, в частности, не подготовилась к туристическому сезону, и у авиакомпании элементарно не хватает бортов для того, чтобы обеспечить доставку пассажиров в нужные места. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. 5-4-3-2-1, я предлагаю просто двигаться дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна тема, которая обсуждается сегодня, это то, что партия Терезы Мэй утратила парламентское большинство. Консервативная партия Великобритании утратила абсолютное парламентское большинство, необходимое для самостоятельного формирования правительства. Таковы предварительные результаты внеочередных выборов, сообщает BBC News. При этом оппозиционная лейбористская партия увеличила число своих представителей в парламенте. Как указывает BBC News, данный результат можно расценивать как унижение премьер-министра Терезы Мэй, которая объявила о проведении досрочных выборов ради укрепления позиций консерваторов в период Brexit. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Мэй уйти в отставку. Однако глава кабинета министров в специальном заявлении подчеркнула, что останется на своем посту ради обеспечения стабильности в стране. Сейчас с нами на связь выходит руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук, кандидат философских наук Елена Ананьева. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще совсем недавно, пару недель назад, мы обсуждали эту тему, и тогда была уверенность, что Тереза Мэй совершает этот маневр, внеочередные выборы, ради того, чтобы укрепить свои позиции. Сейчас фактически консерваторы провалились. Почему? За счет чего?
Дело в том, что сыграли свою роль несколько факторов. Ну, начиналось, конечно, все очень благоприятно для Мэй. Консервативная партия опережала лейбористов в вопросах общественного мнения на 20% пунктов. Личный рейтинг Терезы Мэй как премьер-министра был гораздо выше, чем рейтинг Джереми Корбина в качестве возможного премьер-министра. И сыграли свою роль следующие факторы. Во-первых, Тереза Мэй отказалась от дебатов с Джереми Корбином, от прямых дебатов с Джереми Корбином. Во-вторых, очень был неудачным предвыборный манифест Тори. Дело в том, что их социальная программа возмутила многих. В этом плане они выступили неудачно. Между тем, предвыборный манифест лейбористов избиратели встретили благожелательно, пусть и посчитали положение этой программы, так сказать, завышенными и невыполнимыми по большинству. Дело в том, что все-таки избиратели в них увидели заботу о себе, в отличие от предвыборного манифеста консерваторов. В-третьих, конечно, повлияли на ситуацию и теракты. Дело в том, что если первый даже теракт на Манчестере, он не сыграл свою роль, то вот уже второй теракт в Лондоне, он показал, что безопасность граждан ущемлена. А между тем, ведь Мэй была министром внутренних дел в правительствах Дэвида Кэмерона в течение 6 лет. Ну, несколько несправедливо упрекают именно ее за то, что ассигнования на полицию были сокращены. Она в этом лично не столько виновата, сколько виновата сама была политика консерваторов, которые стремились урезать государственные расходы и тем самым снизить государственный долг, считая, что страна, обремененная такими долгами и дефицитом государственного бюджета, не может пользоваться уважением на международной арене. Ну, вот как бы там ни было, это произошло. Нужно сказать, что Брекзит разделил страну. И вот, по всей видимости, этот Брекзит и продолжает ее разделять. Нужно учесть еще такой фактор, как голосование молодежи. Дело в том, что рейтинги Джереми Корбина начали повышаться, потому что он вел кампанию удачно. Он действительно обладает репутацией политика открытого и искреннего. Пусть даже не все согласны с его мнением, но, во всяком случае, он очень импонировал молодежи. Другое дело, что, конечно, голоса молодежи непосредственно не переводятся, то есть, вернее, мнение молодежи непосредственно не переводится в голоса на избирательных участках, потому что молодежь, как правило, реже их посещает, чем старшее поколение. Но в данном случае, наверное, все-таки социологические данные покажут, что явка молодежи на выборы была высокой.
Иными словами, получается, что Тереза Мэй недооценила Корбина, а он воспользовался, ну, по сути, слабостью партии и вышел с популистскими лозунгами. Так получается?
Ну, понимаете как, я очень осторожно отношусь к этому слову «популизм».
Хорошо.
А что, не было популизма у Терезы Мэй, когда она говорила, мы все в одной лодке и прочее? Вот. Все вот политические лозунги, они как бы все равно принимают весьма упрощенную форму для того, чтобы пробиться к избирателю.
Да, Елена Владимировна, если позволите, вот прямо сейчас на лентах информационных агентств некоторые новости с пометкой «срочно», другие «без», но не отменяет их важности, тем более, что они по теме. Например, лидер британской партии «Либеральные демократы» призвал Терезу Мэй уйти в отставку. Это уже после Корбина второй, Тим Фаррон. И сказал, что должно быть стыдно главе британского правительства за результат выборов, поэтому она должна уйти в отставку, если у нее есть хотя бы капля самоуважения. Это раз. И дальше. Лидер Шотландской нацпартии заявила о готовности выступить с другими партиями против Тори, то есть против консерваторов. То есть против Терезы Мэй, против консерваторов сейчас, ну, как будто бы объединяются все, так это выглядит. Возможно ли такое, что не просто абсолютное большинство потеряют консерваторы в парламенте, а не смогут еще и консолидироваться с кем-то, и в результате большинство будет, ну, по сути, за их оппонентами?
Да нет, так не получается, потому что консервативная партия набрала 318 мест. Единственная партия, с которой они могут войти в коалицию или получить неофициальную поддержку, это демократическая юнионистская партия, которая представляет собой одну из партий Северной Ирландии. Но у нее особая позиция по Брекзиту. Они против жесткого Брекзита, просто потому, что тогда будет закрыта граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Смогут ли они договориться по этому вопросу, неизвестно. Вместе лейбористы, Шотландская национальная партия и либерал-демократы не набирают половины мест в парламенте.
А сколько там получается? 260?
261. У Шотландской национальной партии 35. И надо сказать, что Никола Стерджен, глава этой партии, которая призывала провести повторный референдум о независимости Шотландии, она очень здорово проиграла, потому что на выборах 2015 года у партии было 56 мест, а ныне 35, и она проиграла консерваторам. Угу. Так что консерваторы получили в Шотландии 17 мест, а лейбористы 13. И если Николас Стерджен вступит в коалицию с лейбористами, то что будет? К тому же лейбористы отказались вступать в коалицию с Шотландской национальной партией просто потому, что она выступает за этот повторный референдум. Либерал-демократы набирают 14 мест, и они дискредитировали себя участием в коалиции с консерваторами. Как они могут сопереживать, что они скажут, если они вступят в коалицию с либористами?
Иными словами,
поэтому
получается...
все вот так вот, понимаете, политическая позиция, скажи, все очень фрагментировано. Поэтому либористы, в принципе, могут заручиться неофициальной поддержкой этих партий по каждому, предположим, отдельному вопросу в парламенте. Коалиционного правительства не будет.
Коалиционного правительства не будет. У меня получилось, просто я считал, пока вы рассказывали, где-то примерно 310 голосов на 318, а остальные, это, я так понимаю, более мелкие партии, да?
Да, да, это зеленые, например, да. Партия Sinn Féin, она набрала, это партия тоже из Северной Ирландии, националистическая, республиканская, она набрала 7 мест, но, в принципе, они в работе парламента не участвуют. Это значит, что минус 7 мест, 326 минус 7 мест, значит,
319.
Тогда получается вот как бы рабочее большинство, 319 мест. А у консерваторов 318.
Даже одного голоса не хватает. Ну и тогда последнее уточнение.
Одного места не хватает, и тогда, как насколько я понимаю, сейчас подсчитаны голоса по 649 округам. Одно место еще не подсчитано, и там речь идет о том, у кого будет это место, у консерваторов или либористов.
У меня последнее уточнение тогда. Можно ли говорить о том, что Brexit вообще может провалиться после такого результата?
Понимаете, какое дело? Референдум состоялся. Консерваторы все-таки получили большинство. И вот надо отметить, что партия независимости Соединенного Королевства, она же не получила ни одного места. Это не значит, что за нее не голосовали. И это тоже не значит, что люди переменили свое мнение. Просто голоса этой партии независимости Соединенного Королевства отошли консерваторам. Подвижки могут быть всякие, там, скажем, не жесткий Брекзит, а мягкий Брекзит. А если мягкий Брекзит, то тогда, понимаете, он в принципе как бы лишен смысла, потому что Британии придется пойти на уступки, но при этом она будет исключена из процесса принятия решений в Брюсселе. То есть ситуация, конечно, очень занимательная, мягко говоря.
Спасибо. Это была Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, кандидат философских наук.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас к нам присоединяется корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Саша, привет.
Володя, здравствуй. Всех приветствую. Добрый день.
Саша только что из-под стен Государственной Думы, насколько я понимаю, где проходил стихийный митинг, посвященный реновации. Люди пришли для того, чтобы выразить свое фи реновации, насколько я понял.
Уже не первый раз.
Да. Но сегодня же голосуют во втором чтении, да. И ровно с этим связан тот самый митинг. Что там происходило?
Митингом, конечно, сложно назвать это мероприятие, потому что все прекрасно знают, что вот такие организованные, стихийные, организованные в том плане то, что много людей приходит, потому что на самом деле там никто специально не организовывался для этого. Стихийные, несанкционированные собрания, они, конечно, ничем хорошим не заканчиваются. Однако, должен сказать, что сегодня особенно людей не задерживали. В автозаке отправились сегодня с утра Сергей Митрохин со своим коллегой.
Сергей Митрохин, напомню, это лидер «Яблок».
Да, с руководителем приемной Антоном Овсиенко. Они посидели в автозаке буквально, наверное, минут 15-20, после этого вернулись ко всем собравшимся, но потом уже вот буквально это было, наверное, час назад, когда меня там уже не было, были новости, что их все-таки еще раз задержали и уже отправили в ВВД Китай город отвезли.
Да, кстати, мы звонили говоря, после... Сергею Сергеевичу, и он рассказывал про то, что он едет и в чем его обвиняют. Да.
Да, в первый раз, кстати говоря, его выпустили без каких-либо объяснений, ничего ему не вменяли, ни в чем его не обвиняли. Как проходило само собрание, как я уже сказал, это не какой-то организованный митинг, у которого есть какие-то инициаторы, то есть они нигде никого не призывали, ни в каких социальных сетях, ни как-то либо еще. Это приходили действительно люди из разных округов, из Академического, Сабурова, Замоскворе... Было написано Москворечье Сабурова. Я, может быть, не все знаю районы наизусть. Северное Чертаново, это вот то, что я сейчас вспоминаю быстро по плакатам. То есть это абсолютно... разрозненные разные районы, которые действительно пришли сюда в Государственной Думе для того, чтобы... Они были там с самого утра для того, чтобы у входа стоять и депутатам, которые сегодня будут принимать, еще раз разбирать этот закон, напомнить о том, о своих правах и требованиях. Естественно, главное требование... Сегодня много было разных требований. Были одиночные пикеты. Кто что требовал? Некоторые просили выйти спикера Государственной Думы Володина пообщаться. Да? Со стороны Государственной Думы, здесь же отмечу, никакой на самом деле реакции не было. Был... один вот депутат, мне, к сожалению, незнакомый, я видел, от партии КПРФ, они, в принципе, я вот в этой истории довольно часто их замечаю, он выходил, общался, говорил тоже, что живет в Хрущевке, какими-то там советами делился, больше никакой реакции не было. Так вот, все собирались для того, чтобы напомнить депутатам, что все-таки этот закон вот тем не нравится, этим не нравится, и что нужно, конечно же, его ни в коем случае не принимать. Второе чтение, да, сегодня вот сейчас будет проходить, у нас пока нет результатов, поэтому второе чтение, единственное, конечно, всем напомню то, что второе чтение – это, конечно, такой уже предитоговый вариант. Во многом благодаря практике мы знаем, что изменения от второго к третьему происходят, изменений от второго к третьему чтению происходит меньше всего. Все-таки вот главное изменение, главная работа, она всегда между первым и вторым чтениями. Сегодня были интересные истории, которые были связаны не только вот с какими-то требованиями. Были люди, была женщина, в частности, которая приходила с каким-то обращением о помощи, насколько я понял, она против реновации, однако в ее доме многие за то, чтобы дом снесли. Так вот, ей устраивают всякие пакости, обливают помоями дверь, как она говорит. Она, конечно, говорила и об угрозах, и об убийстве. Выглядела очень взволнованно. Вы знаете, на таких мероприятиях общегородских часто можно встретить людей, как мне кажется, да, субъективное вот здесь вот впечатление о том, что они не искренни.
Так.
Да, по разным причинам. Я уже не буду здесь углубляться. Вот эта женщина выглядела, конечно, искренне. И видно было, что, может быть, ну, конечно, это не убийство, но выглядит, я понимаю, что жизнь, когда как, с такими вот соседскими бытовыми проблемами, она тоже, конечно, не сладкая.
То есть она оказалась в своем доме в меньшинстве. Да. Большинство хотят реновации, а она не хочет. И за это ей соседи как будто бы мстят. Она, естественно, боится.
Так. Да, совершенно верно. Вот так вот, в принципе, выглядели эти люди. Опять же, они были мирными, никаких лозунгов. Было парочка одиночных пикетов, очень сильно удаленных друг от друга, которые даже как-то вот не воспринимались, поэтому их даже не задерживали. Приходили люди туда с какими-то плакатами, совершенно точно это было видно, но никто их не разворачивал. Несмотря на это, полиция все-таки подходила и говорила о том, что ну, не стоит этого делать. Совершенно как бы все прекрасно понимали, чем это закончится. Ну и люди никогда никто не провоцировал, никто ничего не кричал, никаких громких требований, никаких вот этих вот плакатов. Буквально какие-то, как я уже сказал, единицы и все. Сама полиция вела себя... Я бы сказал, для такого мероприятия около Государственной Думы достаточно сдержанно. У нас в Твиттере GameCore, можете посмотреть, есть одна из попыток задержать женщину. Попытка, конечно, провалилась. Сотрудники полиции подошли к ней, попросили ее уже пройти в автозак. Ну, как бы они не говорили, что мы идем в автозак, как они говорят.
Пройдемся.
Давайте пройдемся, да. И они уже держали ее за руки, но как-то вот она сама отбилась, и не словно хлебавши, сотрудники полиции в
каком-то решили таком... не связываться.
Ну, они отошли, да. Это видео можете посмотреть, оно у нас есть. Вот это вот видео, на самом деле, очень хорошо отображает всю такую спокойную, я бы сказал, тоже не провоцируя, не спокойное, не провоцирующее поведение сотрудников полиции. Единственное, что можно отметить, это было два мегафона, из которых с периодичностью там две минуты постоянно, что я вот все время там был, прошу прощения, доносилось о том, что ваши действия незаконные, митинг там,
граждане, просим
разойтись. Да, помимо этого, еще можно было отметить в самом начале мероприятия сотрудников ОМОНа, которые выглядят достаточно грозно, но они выглядят так всегда в принципе, да, когда они в форме, они еще были в касках, как мы обычно называем их, да, там, космонавты, это такое уже расхожее понятие, но вскоре они, на самом деле, свои каски сняли, потому что действительно, как я уже еще раз вам подчеркиваю, мероприятие было достаточно спокойное, разворачивалось во многом вот на парковке, которая там напротив Государственной Думы.
Ты там сколько пробыл?
Два с половиной часа. Это вот было с самого утра, часов,
наверное. А ушел, потому что уже было понятно,
все,
что...
Да, вот как-то расходятся все. И там, я говорю, насколько вот это было все разрознено. Кто-то оставался, какие-то группки людей оставались, просто разговаривали. Кто-то говорил, что, ребята, давайте все там, мы пошли, увидимся 12 числа, потому что 12 числа будут разные мероприятия.
Ну и главное, сколько там было тех людей, которые пришли протестовать?
Я думаю, наверное, около 3-4-5 максимум десятков в самый вот пиковый момент. Около 50 человек, наверное, можно было. До 100, да, совершенно точно. Интересный момент, который я увидел сразу же, когда подошел, в Твиттере тоже это отмечал, некий такой новый ленточный тренд. Вы прекрасно помните, под какими ленточками у нас были 2012 года оппозиционные выступления. Реновационные выступления сейчас выходят с ленточками тоже. И эти ленточки, ты видел, нет?
Да,
ты
знаешь. Они используются для ограждения, да, от, вот эти территории, да, где ведутся работы.
Красно-белые вот эти вот непонятно из какой химии сделанные ленточки были повязаны сегодня на рукавах, у кого у женщин...
На шляпках,
в волосах, у мужчин на сумках, у детей еще где-то. Вот это вот то, что было достаточно интересно, зародился такой... Я не знаю, кто это придумал, надо будет обязательно узнать. Чья эта идея выглядела интересно.
Пока из Государственной Думы, где должно состояться принятие во втором чтении, новостей нет. Из новостей последней Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России на 5 лет. Ну и все. Ждем новостей оттуда, из стен Государственной Думы. С нами был Александр Капков. Спасибо, Саша. Приходи еще.
Счастливо.